Выход в город. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2021 во Владивостоке.
Выездная студия «Радио «Спутник» продолжает свою работу на 6-м Восточном экономическом форуме «Владивосток, остров Русский». Меня зовут Никита Воронков. И к нам в студию сегодня пришел гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов. Руслан Эдуардович, приветствую вас.
Добрый день, Никита.
Руслан Эдуардович, Дальневосточный фонд высоких технологий с 2018 года работает, все верно?
Да, совершенно верно.
Половина этого срока пришлось на пандемию коронавируса. Как фонд и его подопечные компании справились вот в этих сложных условиях и какие привлекались инструменты, может быть, для работы и развития компании вот на этом сроке?
Да, действительно, фонд был создан и запущена работа в конце 2018 года. Фактически полтора года до пандемии мы активно взаимодействовали и активно работали по созданию определенной воронки проектов, по финансированию проектов. Вышли на финансирование первых проектов уже в течение 2019 года. На последнем ВЭФ как раз анонсировали несколько сделок. Последний ВЭФ, который был, да, в 2019 году. И в 2020 зашли, как и все, в пандемию. И действительно, пандемия очень серьезное влияние, ну, наверное, на всех оказала, но мы действительно на себе ее прям почувствовали, и наши портфельные компании почувствовали, и фонду пришлось перестроить работу. Ну, я думаю, здесь мы не уникальны были, всем пришлось как-то встраиваться, да, это в новую реальность и привыкать к работе на удаленке. Но дело в том, что инвестиционный процесс уже предполагает знакомство с командами, встреча, понимание, там, что это за люди, поэтому это тоже так накладывало серьезные отпечатки с точки зрения общения, отбора, общения с проектами новыми, отбора новых проектов, их анализа и так далее. Поэтому вот приходилось все равно стараться балансировать вот это общение через Zoom, там, через онлайн, всякие виды телекоммуникации и искать какие-то возможности для встреч. Там в любом случае принять инвестиционное решение, не увидев основателя, да, не увидев человека, лидера, который будет там двигать, ну, сложно достаточно сделать. Но, тем не менее, мы темпы работы не сбавили по финансированию новых проектов. У нас даже в пандемию мы инвестировали еще в 4 проекта. То есть там как-то эту работу наладили. Что касается наших портфельных компаний, то они все очень по-разному прошли пандемию, и разные механизмы у нас были для работы с ними. Некоторые компании, которые особенно были связаны как-то с бизнесом, с малым и средним бизнесом, там, которые работали в B2B-сегменте, именно ориентированы на малый и средний бизнес, конечно, пострадали больше всего с точки зрения их клиентской базы, их продаж, потому что малый и средний бизнес в пандемию оказался под самым большим стрессом, под самым большим давлением. И получается, что и наши компании, молодые стартапы, которые были в основном ориентированы на этот сегмент, они, конечно, тоже сильно почувствовали это влияние на себе. И то же самое касалось компаний, которые работали в B2C-сегменте. Вот у нас есть одна из таких компаний и в B2C-медиа-сегменте. И нам пришлось там тоже, так как вся торговля, офлайн-торговля сократилась в России, и пришлось компании перестраиваться, больше переходить в онлайн-площадки, больше переходить даже там на другие рынки. Компания вышла на рынок Соединенных Штатов, начала там активно вести продажи. То есть, казалось бы, такая сложная ситуация, она, наоборот, привела к тому, что начали находить новые каналы продаж, начали как-то нестандартно, там, креативно подходить к этим вопросам, и открылись новые возможности, до которых раньше, может быть, дошли намного позже. Но с точки зрения взаимодействия с компаниями, практически со всеми компаниями мы перешли на несколько раз в месяц, на совете директоров по несколько раз в месяц. То есть до этого у нас были раз в квартал, может, там раз в полтора месяца, то сейчас этот же совет директоров превратился практически в такой оперативный орган управления, потому что компаниям надо было с инвесторами советоваться, взаимодействовать, какие-то находить общие пути решения тех вот проблем или тех вопросов, встающих во время пандемии. Поэтому мы так очень, такой у нас был как по-английски hands-on approach, да, там такой подход, когда мы прям очень глубоко погружались там в операционную деятельность компании, постоянно были с ними на оперативных совещаниях. И вот, наверное, благодаря этому как-то удалось пройти пандемию без потерь.
Насколько строгие критерии отбора у вас и как долго занимает вот этот этап рассмотрения какого-нибудь стартапа? Берете вы его в портфель? Будете ли инвестировать?
Ну, у нас нельзя сказать, что строгие или не строгие. Наверное, там в нашем фонде нет каких-то специальных требований. Ну, кроме требования, конечно, региональной привязки. Это как у нас Дальневосточный фонд высоких технологий. Уже из названия понятно, что есть определенный региональный фокус. И для нас здесь требование, чтобы компания либо вела свою деятельность на Дальнем Востоке, либо с нашими инвестициями она приходила сюда, локализовывалась и открывала здесь R&D-центры исследовательские, либо производственные, либо там садилась здесь команда разработчиков. То есть вот региональная привязка у нас есть, но в остальном наши требования не строже, но и не мягче, чем у любого другого венчурного фонда. То есть для нас важна инвестиционная привлекательность проекта, важна техническая реализуемость тех решений или тех продуктов, или тех услуг, которые проект предлагает. Нам важна очень, в первую, наверное, очередь, важна команда. Мы должны верить, что эта команда может выполнить те заявленные показатели, тот бизнес-план, который они продают, который они показывают инвестору. Ну и, конечно, важен рынок, и должен быть либо быстрорастущий, либо большой рынок, на котором мы должны верить в то, что команда вот с той услугой или с тем продуктом может занять определенную нишу и в течение нескольких следующих лет, пока мы являемся инвестором фонда, сможет вырасти в несколько раз. Ну, то есть там кратно увеличить свои продажи, ну и желательно капитализация. Потому что помимо того, что мы все-таки и, ну, можно сказать, институт развития, потому что мы призваны дальневосточную экосистему инновационных проектов развивать, приводить, либо финансировать, как я уже сказал, локальные компании, либо приводить сюда компании с других частей России. Мы в одно и то же время абсолютно коммерческая организация. Для нас важно вернуть нашим вкладчикам инвестиции с определенной доходностью. Мы должны вкладывать в компанию, верить, что фонд, как инвестор, может вместе с компанией, вместе с ее основателями увеличить стоимость своей доли на горизонте нескольких лет.
А вот по прошедшим годам вы в прибыли? Плюсе?
Ну, наверное, мы сможем точно сказать, прибыли мы или не в прибыли, когда обычно подводятся итоги, когда существование фонда подходит к его концу, то есть определенный есть срок жизни фонда, когда срок жизни фонда заканчивается, распродаются доли в тех портфельных компаниях, в которых они есть, тогда подбивается уже итог, как фонд был успешен или не успешен. Пока мы можем только оценочно судить, мы каждый год делаем переоценку своих активов на конец каждого года и смотрим, как, то есть независимая оценка делается, оценщик делает отчет, по которому мы смотрим, выросли стоимость компании, по мнению независимого оценщика, или снизилась за этот год. Но пока, по мнению независимых оценщиков, мы в плюсе.
Руслан Эдуардович, что вы вообще думаете о развитии рынка венчурного капитала в России? Потому что часто можно услышать критику, что это вообще не российская история. У нас не любят инвесторы в долгую заходить. И вообще у нас не сформировалось какое-то экосистемы, и задумываться о Кремниевой долине нам не то чтобы рано, а вообще как бы, ну, утопия
какая-то. Я понимаю, да, этот вопрос. Вопрос часто звучит и очень сильно обсуждаем. Я бы начал, наверное, с конца про Кремниевую долину. Потому что все грезят только Кремниевой долиной, но в мире и в России есть примеры интересных, успешных проектов. Не обязательно проект должен быть с Кремниевой долины. И в мире сейчас появляются другие точки, где проекты растут, выстреливают и становятся там пресловутыми единорогами, да, то есть там стартапами с оценкой более миллиарда долларов. И мы сейчас смотрим на европейский рынок инновационных технологических компаний. Он сильно растет, израильский рынок сильно растет. И мы уже не говорим про китайские технологические компании и про вообще про технологические компании из стран АТР. То есть не обязательно становиться Кремниевой долиной, потому что Кремниевая долина – такое уникальное место с определенным предпосылками, и это все началось еще в 60-х годах, в начале 60-х годов. Поэтому не обязательно только оглядываться на Кремниевую долину. Что касается сформировавшегося и не сформировавшегося рынка, то здесь действительно вопрос дискуссионный. С одной стороны, в России больше 100 венчурных фондов. Ну и достаточно серьезная цифра. Если не сравнивать, конечно, например, с Европой или Соединенными Штатами. И, конечно, мы можем сказать, что да, рынок в России, на мой взгляд, рынок в России венчурный нельзя назвать абсолютно сформировавшимся, но и он уже не в зародышевом, не в зачаточном состоянии, каким был 10 лет назад. назад. Сейчас это уже понятная ниша с понятными игроками, с понятными сложившимися какими-то требованиями и правилами игры. Есть определенные сложности для развития этого рынка. И, на мой взгляд, первая сложность связана с отсутствием серьезного институционального капитала, доступного для венчурных фондов. Пока там, деньги пенсионных фондов, как в Америке, не могут, а, там даже часть не может там аллоцироваться, да, на венчурные фонды. Плюс не так много фондов у нас, фактически только российская венчурная компания, которая выступает таким вот именно как фондом фондов, откуда другие венчурные фонды могут черпать свой капитал. Есть частные фонды, есть корпоративные фонды, но пока это число, наверное, не перевалило ту критическую массу, которая бы дала серьезный ощутимый эффект. Там просто для сравнения даже объем российского венчурного рынка в прошлом году, в 2020 году, был 22 миллиарда рублей. Объем европейского рынка в прошлом году 24 миллиарда долларов, в 75 раз больше. Американского рынка венчурного объем 140 миллиардов долларов. Ну вот просто для сравнения, да, вот такие показатели. И это вот первый фактор, на мой взгляд, который влияет, это как раз отсутствие крупного институционального капитала. А второй фактор – это проблемы с выходами из проектов, потому что венчурные фонды, понятно, есть компании на российском рынке, куда можно инвестировать, но дальше мы видим, что это первый фактор, наверняка, связан со вторым, что недостаток ликвидности для того, чтобы эти компании выходили на биржи, могли там размещаться, либо быть интересным крупным игрокам. Но это такой более комплексный вопрос еще, почему компании, почему крупные игроки не являются потребителями, ну или покупателями, да, этих инноваций. Инновационных компаний, инновационных стартапов, это тоже можно подискутировать, но базово отсутствие серьезной ликвидности на рынке и отсутствие возможности выходов, ну и как раз существенно сдерживают развитие венчурной индустрии.
Насколько разнообразен портфель вашего фонда? Можете сказать, что вот на какой-то сегмент высокотехнологичный вы особенно ориентируетесь?
Так скажем, что у нас есть несколько ключевых направлений, в которых мы стараемся более пристально искать проекты, просто исходя из того, как мы видим, эти проекты будут интегрированы и найдут отклик здесь вот в дальневосточной среде инновационной. Получилось, что у нас есть проекты в сфере информационных технологий, в части разработки ПО, в телекоммуникациях, в промышленный интернет вещей, там, в промышленном софте. Есть проекты, связанные с хранением, распределением энергии. Есть один проект там, в медиасфере. И есть проекты, вот, на которые мы сейчас, так получилось, что стараемся делать акцент на эту сферу, проекты в сфере робототехники. Пока у нас два проекта, связанные с робототехникой. Это производитель сервисных роботов Промобот. Вот один как раз стоит здесь у вас в расцветке одного телеканала. И второй – это компания Моторика, производитель бионических протезов для рук. И сейчас обе компании у нас локализованы здесь, в Владивостоке. И так получилось, что уже здесь на базе них, и с учетом того, что в ДФУ тоже сильная школа робототехники, формируется некий такой робототехнический кластер. Интересно, что даже Вашингтон-Пост месяц буквально назад написали про робототехнический кластер на острове Русский. Вот как раз про эти все компании. И то есть уже формируется определенный костяк, определенное ядро, которое потом сможет выступить каким-то магнитом для других компаний в этой сфере. Потому что мы понимаем, что вот нужен именно для развития какого-то кластера, для развития какого-то центра инновационного, нужно именно ядро, чтобы все видели, что есть с кем меняться опытом, что есть определенная среда, и люди из этой среды выходили и внутри нее как-то варились. Поэтому вот на робототехнику у нас особенный упор, и мы здесь даже в рамках форума вчера подписали еще два соглашения с компаниями, которые либо относятся к сфере робототехники, либо комплементарны этой сфере, и мы надеемся, что вот до конца этого года мы также сможем профинансировать и локализовать здесь на острове Русский. Это компания Кантоход, робот для мониторинга и очистки высоковольтных сетей. Как раз в прошлом году вот был во Владивостоке ледяной дождь, были проблемы с линиями электропередач. Вот наличие такого робота, такой платформы позволило бы вот избежать этих проблем. И второй – это компания Biosmart. Это идентификация по ладони, по венам руки. Биометрия – это тоже комплементарная робототехники проект. И мы надеемся, что до середины следующего года, до конца этого года мы профинансируем компанию, до середины следующего, так или иначе, может начаться локализация этих компаний здесь, на острове Русский. Это тоже добавит как раз к этому ядру дополнительные, наверное, краски, да, дополнительные какие-то возможности.
Руслан Эдуардович, спасибо вам.
Спасибо.
Напомню,
спасибо
в гостях у «Радио Спутник» во Владивостоке на Восточном экономическом форуме был гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.
Время Владивостока. Что изменится и что сохранится в экономике будущего? Что поможет победить пандемию? Какие новые возможности открывает Дальний Восток в меняющемся мире? Об этом будут говорить бизнесмены и политики на Восточном экономическом форуме. А мы обсудим в эфире «Радио Спутник».